Мы продолжаем на странице 1259, тур, второй столбец, и это похоже. Продолжаем Рабаша, второй том, что это за благословение, когда сделал мне чудо в работе. Второй том Рабаша, мы находимся на 1259 странице, и это похоже. И это подобно тому, что сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, так мы можем насладиться от освобождения. Иначе говоря, изгнание — это келим для освобождения. Это значит, что освобождение не может наполнить больше, чем тем келим, который обрел в изгнании. И это означает в работе, что человек представляет себе состояние падения. Это означает, как сказали мудрецы, что человек должен сказать благословение. Благословен Творец, что сотворил мне чудо в этом месте. А в отношении представления себе страданий есть много видов. И возьмем, например, человека, который хочет встать утром, и который завел будильник, но когда будильник звонит, а тело не желает вставать, и тело ощущает страдания, если встанет сейчас с кровати, все равно он превозмогает себя и приходит в дом учения. И когда он видит, что есть там люди, которые сидят и учатся, то получает тогда стремление и желание участвовать в уроках и обретает радость и приподнятое настроение. И тогда он забывает, каким образом он встал с кровати и пришел в дом учения. И если человек хочет обрести новый келим, в которых пребывала бы радость, тогда он должен представить себе, каким образом он встал с постели, то есть какое желание у него было тогда и какое настроение у него есть сейчас. И тогда он может тоже сказать: «Благословен Творец, который сотворил мне чудо в этом месте». То есть как Творец дал ему сейчас приблизиться к себе. И от этого он обрел новые келим, в которых распространилась радость от того, что Творец приблизил его к себе. И так человек должен приучить себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждений, и благодарить за чудо, что вызволил его Творец из страданий в наслаждение. И тогда у него будет возможность поблагодарить Творца.
Что это за страдание, которое он имеет здесь в виду, и что это за наслаждение, которое он имеет в виду, за которое надо благословлять Творца?
Еще раз, мне кажется, страдание от отключения, от недостаточного желания, от отсутствия радости.
Да, мы на каждом уроке говорим, что человек должен видеть, что его страдания только для того, чтобы что-то принести в группу, как объяснил сейчас Рав в примере о муравьях, которые уходят и возвращаются. То есть человек должен видеть, что Творец его приближает. Человек все время видит, что ему кажется, что это что-то личное, когда Творец его приближает. Но на самом деле это невозможно. Невозможно понять этот текст, исходя из своего желания получать. Только из того самого объединения в группе, глубокого, из того понимания, что мы находимся в единой системе, только из этого можно вообще подойти и понять тексты каббалистов.
Не важно, в каких страданиях, в каких наслаждениях. Главное, не тянуться за желанием получать и всегда быть слитым с Творцом и с группой.
Рабаш здесь рисует такой красивый процесс. Человек встает, он не хочет идти на урок, но он приходит и получает от группы ощущение радости. И тогда человек должен представить себе, какие были бы у него страдания, когда у него не было бы страсти. То есть он должен показывать, все время делать такой фидбэк, сравнивать с тем, что было 5 минут назад, и все время видеть эту разницу и радоваться этой большая разница. То есть тут есть полный цикл законченных подъемов и падений, и человек должен видеть, насколько он поднялся, и говорить: «О, вот я поднялся».
Это мне на самом деле напоминает актерскую игру, игру, когда ты должен проверить, откуда это исходит, и каждый раз ты должен благодарить за то, что ты находился в страданиях.
Отвечайте на заданный вопрос, а не говорите о чем-то другом. И говорите кратко, пожалуйста.
Страдания и благословения по отношению к страданиям о любви на любой ступени, будь то любовь к товарищам или любовь к Творцу, или отторжение от объединения, это понятие Творец от свойства отдачи. На это есть благословение, поскольку это единая тропинка, ведущая тебя к истине. Пусть будет она даже отрицательной, ты продвигаешься, чувствуешь свои состояния, можешь молиться за них.
Страдание того, что я не чувствовал важность объединения, не чувствовал единое целое, не стремился все время находиться.
Мы на 1260 странице, вторая колонка внизу, предпоследняя. Предпоследний абзац. Итак, человек должен приучить себя ко всему, производить сравнение между временем страданий и временем наслаждений, и благодарить за чудо, что вызволил его Творец из страданий в наслаждение. И тогда у него будет возможность возблагодарить Творца и получить наслаждение в новых килим, которые добавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода между собой.
Страдания от того, что не может благословить Творца, и наслаждение тем, что уже может его благословить.
И благодаря этому человек может продвигаться в работе. Это, как сказал мой отец и учитель, неважно, что человек получает от Творца, является это большим или малым, но важно, насколько человек благодарит Творца. И в мере благодарности, которая дает человек Творцу, раскрывается то, что дал ему Творец. Поэтому человек должен остерегаться благодарить чрезмерно за то, что оценивает подарок Творца, чтобы смог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был в момент падения, то есть какое ощущение у него было во время падения, он уже может оценить, как сказано, преимущество света из тьмы. И тогда у него есть уже новый келим для получения радости и благодарить Творца. И это то, что сказано, что человек должен благодарить: «Благословен Творец, сотворивший мне чудо в этом месте». То есть в том месте, где пребывает сейчас во время подъема, так как невозможен подъем, прежде чем он не пережил состояние падения. Но как может быть падение, если человек прежде не побывал в состоянии подъема и упал оттуда? И ответ: как правило, каждый человек думает, что у него вроде бы все в порядке. То есть человек не видит, что он хуже всех окружающих его людей. И поэтому он плывет по течению жизни, как весь мир. То есть немного учится, немного молится, немного дает пожертвований, занимается добрыми делами и прочее.
Как нам перенести вот эти ощущения подъема и падения от up и down на ценности? Как нам перевести вот это ощущение подъема и падения с состояний высоких и низких по отношению к пониманию, к ощущению, к своему эго, неважно к чему там? Как перейти к отношению к Творцу, к объединению, чтобы это было ценностью? Как это перенести? чтобы подъемы и падения измерялись качеством моего восприятия, моим отношением. По отношению к кому, по отношению к чему. А не то, что я чувствую себя в чем-то больше или меньше, там выше, ниже.
Ну-ну.
Ну.
Желание получать не понимает ценностей, но нужно его воспитать для этого. Это как камень, все, что ты привносишь в него, там и есть там. И также группа, которой ты даешь приоритеты важности или его отсутствия, тогда желание получать начинает чувствовать, там плохо, здесь хорошо, и тогда мы строим лестницу ценностей, шкалу ценностей.
Когда мы работаем над важностью Творца, важностью связи, так не важно, какое у меня состояние. Главное, чтобы это меня приводило к связи с Творцом. Поэтому каждое состояние, у каждого состояния есть своя ценность.
Да. Если Творец находится в этой картине, если есть какая-то связь, какая-то просьба, это то единственное, это единственная мерка, которая может что-то установить, определить.
Этот переход от подъема в падение к ценностям, он может произойти только в группе. Сам по себе человек не может это сделать. Он сам по себе никогда не думает о Творце, он занят своими внутренними состояниями. Я могу начинать думать о ценностях, но это если здесь, между нами, есть такая вещь, на которую я должен смотреть. Потому что когда мы об этом говорим, когда мы здесь благословляем Творца или сожалеем о том, что не можем его благословить, это как-то должно прийти со стороны, это не может родиться в самом человеке.
И эти ценности, насколько я слит с группой, насколько я уподобляюсь Творцу через моих товарищей, которые являются помощью против меня.
И ценность отдачи должна быть над всем. По отношению к нему мы измеряем свое продвижение. Как я нахожусь в состоянии постоянном, когда я все время проверяю себя, нахожусь ли я в падении или в подъеме, по отношению к какому параметру, по отношению к какому параметру, подъемы у меня или падения? Это как на бирже. Как мне все время проверять себя, подъем или падение? По отношению к чему я себя проверяю? И я живу этим параметром и не отдаляюсь от него. Это для меня главное. Ну что, это не ясно? Величие Творца. Что еще есть у нас? По отношению к этому я все время себя измеряю. Я в подъеме или в падении. Продолжай.
Мы продолжаем во второй абзаце. Главное — забота человека. Как достойно зарабатывать, приобрести приличную квартиру, обстановку и тому подобное. Потому что он ощущает сам. Если он сам устанавливает отношения с Творцом, сколько он должен работать ради него, если он исполняет все эти порядки, что он обязался в духовном, он ощущает себя человеком совершенным, и ему уже позволено заботиться об улучшении своего материального состояния. И человек всегда видит, сколько бы он ни старался, чтобы его материальное тело было в совершенстве, он видит, что всегда в недостатке относительно других. И это означает, что человек пребывает в совершенном состоянии. Но в то время, когда он начинает работать на отдачу, то он приходит к состоянию падения, потому что он видит, насколько он далек от того, что называется «ради небес». Получается, что он сейчас спустился относительно прежнего состояния, когда думал, что должен только выполнять Тору и заповеди, а на намерение ради отдачи. На это он вообще не обращал внимания. А затем он получает пробуждение свыше, и у него начинается испытание отмены перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда должен человек, который сейчас находится во время подъема, когда уже может сказать «благословен сотворивший мне чудо в этом месте», то есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, и он оставался без сознания относительно духовной жизни, то есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. А затем Творец помог ему, и он восстал из мертвых, то есть у него снова появилась связь с Творцом. И благодаря такой картине он может обрести новый килим, чтобы смог получить свет радости от того, что Творец помог ему. Но необходимо знать, что в то время, когда человек просит у Творца, чтобы приблизил его к своей работе, то есть чтобы выполнял духовную работу ради небес, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, и он уже много раз молился, и как будто бы Творец, не дай Бог, не слышит его молитву, на это сказал мой отец и учитель, что человек должен верить. То, что он молится сейчас Творцу, чтобы не говорил, что он сам пробудился, чтобы молиться Творцу, чтобы приблизил его. Но прежде чем человек собирается молиться, Творец уже ответил на его молитву. Объяснение. Человек должен ценить, что может сейчас молиться Творцу. Это называется, что есть у него связь с Творцом. Это очень важно. И он должен наполниться радостью от того, что Творец дал ему желание стремление молиться ему. И сказанному можно объяснить то, что сказали мудрецы.
Но до того, скажем, Творец не отвечает. Творец не отвечает. Верно, Мотя? Не отвечает, но что делать? Почему мы не можем это отнестись к этому таким хорошим, правильным образом? Что он дает сейчас нам возможность произвести чистую отдачу. Именно потому, что он не отвечает. Он ждет от нас, чтобы сейчас именно по всем этим данным, в которых мы находимся, когда мы находимся в отчаянии, в безысходном состоянии. Это для того, когда мы не ждем никакой платы, нет у нас никакого будущего. И тогда мы можем работать на него. Я думаю, что этим Творец дает чудесную возможность проявить наше стремление отдавать ему. Почему нет? Наоборот, каким еще данным человек, обстоятельствам человек должен стремиться, если он хочет работать, хочет работать ради отдачи? Именно в пустыне, когда там ничего нет, тогда может он пробудиться сам, а не Творец будет пробуждать его. И тогда пустыня становится землей Израиля, если он так делает. Ладно.
1261 страница, вторая колонка. И сказанным нужно объяснить сказанное мудрецами. Рабби Шимон бар Йохай говорит: «Посмотри, насколько приятно Израиль Творцу, потому что в любом месте, где они изгнаны, с ними шхина». И это нужно объяснить, что понятие изгнания Израиля означает, что понятие Израиль в человеке отдалилось от Творца. То есть, что человек чувствует страдания от того, что свойство Исраэль в нем, то есть желание быть направленным к Творцу, то есть то, что человек должен делать все во имя небес, это желание находится в изгнании под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом. И надо спросить, почему именно сейчас он чувствует себя отдаленным от Творца, тогда как до этого состояния человек чувствовал, что он отдален от того, чтобы купить большую квартиру или более красивые мебели, и вдруг он получает страдания от иных вещей, что он далек от Творца, и ответ — Шхина с ними. То есть Шхина дала ему это ощущение, что он отдален от Творца. И это, как мы уже сказали, прежде чем человек молится к Творцу, Творец дает ему желание и стремление молиться.
Как не забыть об этом? Это вопрос. И большой вопрос. Иначе мы бы не убегали с пути. Я думаю, что человек должен дать обет себе, что он решает начать и кончить. Потому что иначе чем ему еще заниматься в этом мире? И даже если ему ничего не положено, и он ничего не раскрывает, и все теряет вкус, все-таки он продолжает. Почему? Вот так, потому что больше нечем заняться. Нечем больше заниматься в этом мире. И приучить чувствовать себя ответственным за то, что он выполняет свою миссию. Не важно, что у меня будет от этого. Я нахожусь на своей должности. Выполняю свою роль. Только это спасает. Вот такое решение. Но если есть несколько вопросов, и мы перейдем к следующему уроку. Да, Коля.
Вы
сказали, что критерий — это величие Творца для подъемов и падений.
Потому что мы в падении измеряем, насколько Творец не важен в моих глазах, а в подъеме, насколько он важен в моих глазах. По отношению к этому я измеряю подъемы и падения не потому, насколько, что у меня есть в кармане, или в ощущении наслаждения, или в понимании, или еще что-то там в группе, там неважно. По отношению к Творцу подъемы и падения. А что еще?
Еще может быть связь, самообращение и связь с Ним. Группе к нему, к объединению. И сама суть связи обращения к нему.
Да, но как ты это измеришь? Тут уже есть какое-то ощущение, насколько мне более важно, менее важно. Связь с группой тоже может быть в различных проявлениях. Зависит, завишу я от них, не завишу, может быть, от каких-то материальных вещей завишу. То есть величие, важность Творца. Это параметр, по отношению к которому мы должны все время так себя устанавливать. Это называется Израиль, Тора и Творец, единое целое. Творец, ага, вот он. Это цель, на которую мы себя замыкаем, и по отношению к этой цели мы себя проверяем. Где мы находимся. Поэтому подъемы и падения только в этом смысле. Все остальные вещи меня не интересуют. Там есть какие-то колебания, но мне это не важно. Да, Муша.
Вы сказали, что человек должен один раз принять решение, не оставлять путь, неважно, что он чувствует. Вопрос, нет ли здесь противоречия, что человек должен каждое мгновение стремиться к раскрытию, где Творец, буквально как...
Это уже в пути всякие вещи, но для меня это главное, все. Раскрытие Творца человеку в этом мире, это для меня главное, и я иду к этому, но я не могу, так я сижу, ничего не делаю. Как сидят на пути. Ну, допустим, человек идет, устал, нет сил. Я сажусь на камень, на обочине и жду. Нечем мне больше заняться. Я так дышу пылью, но я нахожусь в пути. Я удерживаю себя в пути. Это тоже огромная плата и огромное усилие. И работа. То есть я должен выполнять свою роль, насколько мне дают это сделать, насколько я готов к этому. Да.
Скажем, кроме того, что я сказал себе эти слова и каждый день говорю, как я могу гарантировать, чтобы я для себя, чтобы я так продолжал?
Помощь Творца? Ничего другого.
Группа что-то может?
Но группа зависит от того, как ты связан с ней.
То есть, пока еще, если я себе сказал, ничто мне не гарантирует, что я могу выполнить это.
Нет, не верь себе до самой смерти.
Все-таки есть такие камни, заметки в пути, которые я могу взять. Просто я сказал, ну ладно, а что еще?
Я не знаю. Я ничего не могу, ни за что не могу зацепиться. То, что ты там переехал из какого-то места, где ты жил в Петах-Тикву, то, что ты приблизился к нам, вошел в группу. Ну, были такие тоже, и тоже ушли. То это не проблема.
Я спрашиваю, им не помогло. Они тоже сказали то же самое, и сказали себе то же самое, и сказали, я здесь, и я не уйду, и все-таки вышли. Как бы нет здесь никакого совета, есть решение.
У них есть, у них низкий порог страдания. Низкий порог чувствительности. Они не в состоянии выдержать. Не в состоянии выдержать, и поэтому уходят. И они говорят тогда, что группа не в порядке, учитель не в порядке, методика не в порядке и так далее. То есть винят нас в том, что они не добились успеха, в том, что они в том, что, находясь между нами, они стали чувствовать себя плохо, чувствовать страдания. Но они правы, это верно. Они только не понимают, почему они начали чувствовать страдания, что им могло помочь. Чтобы эти страдания были началом духовного постижения, но они оставили.
Может, можно научиться этому как-то, чтобы поднять порог терпения?
Это только группа. Чем дальше человек продвигается, тем ниже у него порог чувствительности. Настолько, что просто исчезает, вообще исчезает. Он чувствует себя слабым, подверженным самым малым дуновениям ветерка. Так это? Поэтому только группа. Группа, учеба, распространение, работа. Все, что человек должен делать, даже если он не хочет. Итак, мы продвигаемся. Мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашей.